Говорит Радио Свобода. Соединенные Штаты и Европейский Союз вводят новые санкции против России в связи с ее политикой по отношению к Украине. Александр Лукашенко ответил согласием на просьбу Петра Порошенко о проведении в Минске переговоров с участием представителей Украины, России и ОБСЕ. Четверо участников запрещенной в России организации «Хизбут-Тахрир» признаны виновными в попытках свержения государственного строя в стране. Фабио Капелло сохранил пост тренера российской сборной по футболу, несмотря на ее провал на чемпионате мира в Бразилии. Здравствуйте. Эти и другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 30 июля. У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Итак, страны Европейского Союза расширили свои санкции в отношении России, впервые распространив их на отдельные отрасли экономики. Российские граждане пока не видят для себя прямой угрозы от действий западных стран. Тем не менее, уверены эксперты, уже скоро международные санкции почувствуют на себе практически все население страны. Слово экономическому обозревателю «Свободы» Ивану Трифилову.
Европейский Союз согласовал новый пакет санкций против России в ответ на ее действия в российско-украинском конфликте. Они вступят в силу с 1 августа. В частности, российские банки, подконтрольные государству, потеряют доступ к европейскому рынку капитала. Их акции и облигации будут запрещены продаже в странах Европы. Кроме того, Евросоюз вводит эмбарго на торговлю с Россией разного рода оборонной продукцией, на поставку двойных технологий и, что для российской экономики более чем чувствительно, оборудования и технологий для нефтяного сектора. При этом концерн «Газпром», в отличие от государственной компании «Роснефть», пока под европейские санкции не попал. Впрочем, предполагают эксперты, их применение против «Газпрома» может стать следующим этапом действий Евросоюза. Говорит партнер и аналитик компании «РосЭнерджи» Михаил Крутихин.
Я думаю, для крупных проектов, для проектов, рассчитанных на выход на континентальный шельф, в Арктику, это страшный удар. Потому что проекты будут лишены доступа к долгосрочному финансированию, а краткосрочным они не обойдутся, это очень дорогие деньги, и так дела не делаются, конечно. И, во-вторых, это отсутствие доступа к передовым технологиям. Но я могу напомнить, что, например, подводные завершения скважин и подводная добыча с помощью модулей придонных, такая технология может быть предоставлена только 4 компаниями в мире. И компании эти, скорее всего, могут попасть под сектора.
На этом фоне население России демонстрирует поразительный оптимизм. Согласно свежему социологическому опросу Левада-центра, сейчас более 60% населения страны признаются в том, что западные санкции, вводимые против России, их не беспокоят. Причем число уверенных в этом респондентов только увеличивается. Например, в начале марта, когда о санкциях только лишь шли разговоры, их доля составляла 53%, а в апреле – 42%. Однако для экспертов очевидно, что такое благодушие долго продлиться не может. Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев уверен, что последствия вводимых против России международных санкций в итоге окажутся крайне печальными как для экономики страны, так и для населения.
Я понимаю, что некоторые обыватели действительно не видят и судят потому, что да, что там, уже сколько говорят о санкциях, а ничего, а все же ничего. Но это потому, что пока еще, естественно, никакого эффекта не было. Пока там первый пакет, второй, персональный. Санкции секторальные – это совершенно другое уже. Это те санкции, которые отражаются на состоянии экономики. Это ограничение финансирования проектов. И, как известно, решение там по проектам, к примеру, ЕБРР или Европейского инвестиционного банка уже принято. Это лишение возможности занимать дешевые кредитные ресурсы на Западе. А это значит, что серьезные трудности в кредитовании российских предприятий будут здесь внутри. Нет кредитов, нет денег, нет развития. Есть экономический кризис.
Сейчас Соединенные Штаты и Евросоюз только начинают пользоваться так называемыми секторальными санкциями, направленными против отдельных отраслей экономики страны. Нынешняя критическая зависимость России от иностранных финансовых заимствований для банковских специалистов очевидна. По словам главы Государственного банка ВТБ-24 Михаила Задорнова, заявленные Западом санкции, по сути, резко ограничат возможности страны в реализации крупных инфраструктурных проектов.
Следствие – это либо отток капитала, либо нехватка дополнительных инвестиций, прямых инвестиций, покупки предприятия, вложением в предприятие или портфельных инвестиций. Для российской экономики это плохо потому, что не только что у нас существует большой внешний долг, его нужно рефинансировать и у банков, и у предприятий, но прежде всего потому, что российской экономике нужны внешние финансовые ресурсы. У нас нет развитой финансовой инфраструктуры, которая бы использовала деньги населения или пенсионных фондов внутри страны. И размер финансового сектора недостаточен для тех задач, которые ставит перед собой страна. Строить дороги, строить аэропорты, развивать инфраструктуру, вкладывать в предприятия, используя новые технологии. Нам нужен приток капитала. Санкции не только ведут к уменьшению этого притока, но и напрямую к оттоку капитала.
После закрытия западных финансовых рынков для российских банков и компаний, контролируемых государством, наиболее вероятным источником привлечения долгосрочных займов остается богатый Китай. Однако, как предупреждает Михаил Крутихин, иметь дело с ним весьма непросто. Это уже испытал, например, национальный нефтегазовый сектор.
Китай до сих пор предоставлял нам очень крупные займы и кредиты, но в основном это было компания «Роснефть». Но «Роснефти» пришлось заложить практически всю свою добычу на много лет вперед китайцам и добычу даже с тех месторождений, где еще не доказано существование запасов даже. Мы видим, что «Газпром» влезает в Китай в долговую кабалу. Китайцы пообещали ему 25 миллиардов долларов, часть финансирования для газопровода «Белой сети». Китайцы, которые превращаются в единоличных клиентов на дальнем конце этой трубы, могут потом менять условия договоренности. То есть так, как они делали с «Роснефтью». Они стали получать нефть по контракту, а потом заявили, что это слишком дорого, и давайте скидку. «Роснефти» пришлось скидку предоставлять. То же самое они проделывают и с газом, я думаю.
Иначе говоря, последствия от вводимых западных санкций в России пока почувствует крупный бизнес. Но уже в недалекой перспективе эти проблемы распространяться на всю национальную экономику, включая занятых в ней простых граждан. Именно так считает директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Экономический кризис на обывательском уровне означает замораживание зарплат, увольнение работников, сокращение уровня заработной платы. В общем, все те «прелести», в кавычках, о которых, я думаю, еще многие помнят по первой волне кризиса. Поэтому все это с большой вероятностью может быть, вот все эти проявления экономического кризиса, и тогда, я думаю, уже, в общем, трудно будет говорить, что это никак не отражается. Чудес не бывает. Экономика скатывается в кризис, в том числе из-за санкций. Она бы, кстати, и так бы оказалась в этом кризисе. Просто теперь, к сожалению, она в кризисе окажется гораздо быстрее и с гораздо большими негативными последствиями. Так вот, если экономика в кризисе, то это, безусловно, сказывается на жизненном уровне.
Кроме того, партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин предполагает, что еще одним следствием санкционных действий западных стран против России может стать более быстрый, чем планирует правительство, рост тарифов естественных монополий. Он напоминает, что сегодня российские нефтегазовые компании участвуют в нескольких крупных проектах, финансировать которые им становится все труднее. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Президент США Барак Обама также объявил во вторник о введении санкций против еще нескольких российских корпораций и запрете на экспорт в Россию технологий, используемых в нефтяной и газовой промышленности. Американские эксперты называют эти решения важным этапом в противостоянии западных столиц и Москвы. Слово нью-йоркскому корреспонденту «Свободы» Юрию Жигалкину.
В своем выступлении, посвященном новым санкциям против Москвы, президент Обама сделал акцент на том, что эти новые средства давления на Кремль стали необходимы, потому что он не прекратил поддержку сепаратистов, а продолжает поощрять, проводить подготовку и вооружать их. Президент Обама привел данные об артиллерийской стрельбе по территории Украины с российской стороны границы. О том, что Россия продолжает наращивать контингент на российско-украинской границе и поставляет сепаратистам различное вооружение, включая артиллерию, бронетранспортеры и средства противовоздушной защиты. Барак Обама вновь напомнил о том, что из России уже ушли более 100 миллиардов долларов капиталов. Основные отрасли промышленности, как выразился президент, чувствуют боль. Новые санкции усилят эти тенденции. «Россия изолирует себя», — предупреждает президент Обама, — «но в этом не было никакой нужды». Это выбор, который сделала Россия и, в особенности, президент Путин. «Является ли мир свидетелем новой холодной войны?» – спросили журналисты президента Обаму. «Нет», – ответил президент, – «это не новая холодная война. Это особая ситуация, вызванная нежеланием России признать за Украиной право прокладывать свой собственный курс. Американская пресса обращает внимание на два потенциально очень ощутимых для России последствия новых санкций. Фактическое отлучение ведущих российских банков от американских, а теперь и европейских кредитных рынков. И отлучение российской нефтегазовой отрасли от западных технологий. Эффект давно ожидаемых санкций прокатился во вторник волной по Европе, пишет газета «Вашингтон-Пост». Многие компании спешили сократить свои сделки с российскими партнерами. В Лондоне эти последствия были наиболее ощутимы финансовыми фирмами, ограничивающими свои связи с секторами российской экономики, которые могут оказаться жертвами новых штрафных мер. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», в новой серии санкций Запад пошел дальше прежних попыток наказать банковский и финансовый сектор. Сейчас он пытается ограничить доступ России к технологиям бурения и разведки газа и нефти, угрожая развитию энергетического сектора России. Целью новой стратегии является подрыв экономического фундамента России. Рост нефтяной промышленности в последние два десятилетия был топливом российского экономического и геополитического возрождения и источником обогащения окружения президента Владимира Путина, пишет «Нью-Йорк Таймс». Свидетельствуют ли эти первые совместные масштабные штрафные санкции США и Европейского Союза в отношении России об окончательной смене настроений в западных столицах в пользу использования жестких санкций в общении с Москвой? Вопрос Эндрю Вайсу, вице-президенту Вашингтонского фонда Карнеги, бывшему высокопоставленному сотруднику Совета по национальной безопасности при президенте США. Я думаю, мы стали свидетелями разительного перемены тона европейцев по вопросу о санкциях, происшедшего по следам уничтожения пассажирского авиалайнера над Украиной. Российская реакция на это событие, выразившаяся в продолжении поддержки сепаратистов, которые, помимо всего прочего, затрудняют доступ к месту падения авиалайнера, возмутила даже тех в Европе, кто был склонен закрывать глаза на действия Москвы на Украине. Так что отношение Запада к России меняется. Но более, на мой взгляд, важный вопрос заключается в том, изменят ли эти санкции расчеты Путина, его оценку вариантов собственных действий. Последствия санкций, которые сейчас вводятся, будут ощутимы лишь через какой-то промежуток времени. Я не уверен, что в данной ситуации время на нашей стороне, считает Эндрю Вайс. Грегори Грушко, управляющий директор американской финансовой фирмы HWA, предполагает, что новые финансовые санкции будут ощутимы для России скоро.
ВТБ – это один из двух крупнейших коммерческих банков в России. В нем проводит свою банковскую деятельность не только большая часть населения России, но и русские корпорации. А Россельхозбанк финансирует почти все сельское хозяйство России. Российские банки традиционно привлекают дешевый капитал на Западе, в первую очередь в Лондоне. И потом имеют возможность этот капитал давать кредит российским корпорациям и физическим лицам под гораздо более высокие проценты. Такая возможность у них закрывается. Банки, которые включены в санкционный список Евросоюза и Соединенных Штатов, реально теряют возможность долгосрочного финансирования как в банках Северной Америки, так и в банках Европы. Я думаю, что Путин и Кремль понимают серьезность этих санкций и возможность дополнительных санкций. Мы еще не видим на списке «Газпрома» и не видим Сбербанка в списке Соединенных Штатов. И я уверен, что это в интересах Кремля каким-то образом договориться и избежать дальнейших санкций и частичным образом нивелировать эффекты тех, которые уже введены.
Таково мнение Грегори Грушко, управляющего директора американской финансовой фирмы HWA.
С американскими экспертами о новых американских санкциях в отношении России беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. О первой реакции российских официальных лиц и о возможных политических последствиях новых санкций, о том, как они отразятся на российских элитах и лично Владимире Путине, с политологами побеседовала моя коллега Светлана Павлова.
Первая реакция российских официальных лиц на секторальные санкции Евросоюза носит подчеркнуто оптимистический характер. Так, заместитель главы Думского комитета по энергетике Павел Завальный заявил, что у компании российского топливно-энергетического комплекса есть ресурсы для преодоления последствий санкций. Повернемся лицом к нашему отечественному нефтесервису, науке, прикладной науке. Нам по силам преодолеть все трудности, сказал Завальный. Положительные последствия предвидит и замглавы Комитета Госдумы по экономической политике, инновационному развитию, предпринимательству предпринимательству, первый зам руководителя фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. По его мнению, санкции помогут оздоровить российскую экономику, переориентировать ее на внутренние ресурсы. Критических проблем в санкциях Емельянов не видит, но считает, что следует ответить Западу ограничением импорта товаров и услуг. Вице-премьер Дмитрий Рогозин высказался о санкциях в духе риторики холодной войны. Решение Обамы наложить санкции на Объединенную судостроительную корпорацию – верный знак того, что российское военное кораблестроение становится проблемой для врагов России, написал Рогозин в своем твиттере. По мнению директора Международного института политических исследований Евгения Минченко, введение новых санкций против России вызовет рост рейтинга Владимира Путина и укрепление его во власти.
Краткосрочные и даже, думаю, среднесрочной перспективе санкции будут способствовать консолидации правящих элит вокруг Владимира Путина и будут цементировать его рейтинг. Возможно, даже он немного вырастет. В долгосрочной перспективе понятно, что экономическая ситуация будет в связи с санкциями ухудшаться. Вопрос, насколько серьезно она будет ухудшаться. И вообще сама по себе динамика российской экономики сегодня мало дает поводов для оптимизма. Это, конечно же, будет создавать определенный негативный фон, но, опять же, это будет давать власти аргументацию, что это не то, что у нас внутри что-то плохо, а, к сожалению, внешний враг давит на нас. Поэтому, если кто-то считает, что будут способствовать уходу досрочному Путина от власти, я думаю, они ошибаются. Наоборот, санкции будут укреплять режим политического лидерства Владимира Путина.
А вот вы сказали про консолидацию элит вокруг фигуры Путина. По какой причине она может произойти?
По той, что куда им деваться? Если у них исчезают возможности опираться на какие-то внешние финансовые источники, иметь каких-то политических внешних союзников. Ну, собственно, им ничего не остается, кроме как консолидироваться вокруг Путина.
Говорил политолог Евгений Минченко. Противоположной точки зрения придерживается ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН Андрей Пиантковский. По его мнению, Владимир Путин находится в ситуации цугцванга, когда любой его шаг на международной арене приведет к ухудшению его положения как государственного лидера и к потере власти.
Вот что касается широких народных масс, то для того, чтобы они почувствовали на собственном там кошельке, шкуре или еще на каких-то чувствительных органах, влияние санкций должно пройти достаточное количество времени, когда начнутся банкротство предприятий, девальвация рубля и всякие другие неприятные вещи. И тогда, конечно, и без санкций-то наша экономика дышала на ладан, так как в ней не было никаких такой воровской экономики с отсутствием, собственно, института частной собственности реального, не было никаких стимулов роста. А сейчас она будет просто скукоживаться катастрофически. Но это займет время, это месяцы до года. Что касается настроения элит, ну, по всяким там косвенным признакам, по заявлениям представителей этих элит, конечно, совершенно верноподочным, осторожным, как бы советующим Владимиру Владимировичу что-то, видно, что они крайне недовольны тем, что происходит. Все это очень богатые люди, в отличие от нас с вами, которые почувствуют это не скоро. Они уже сейчас теряют очень большие суммы денег, а крупные игроки просто миллиарды долларов с его падения капитализации их активов. Поэтому вот настроение внутри верхушки, что, собственно, а почему мы из одного не совсем адекватного персонажа должны это терпеть, они нарастают.
Ну вот, на ваш взгляд, Путин сейчас действует и будет действовать как продуманный политик, стратег, или все-таки тут какие-то личные обиды больше берут вверх, или не обиды, что-то еще, какие-то эмоциональные?
Ну, и личные обиды, комплексы, они вообще лежат. А тут трудно отделить личное от общественного. Это характерно, надо объективно сказать, не только для Путина, для всего российского политического класса. Вот все эти комплексы величия, нас все обидели, Великая Россия стоит с колен и так далее. Но у него все-таки ведущее – это как удержать власть. И в этом плане он в очень тяжелом положении. Отступив, он теряет, ну, как Бакелла промахнулся, и он теряет и в глазах своей окружения, и в своих собственных, свой авторитет. А идя еще дальше по пути конфронтации, ну, тот вот процесс экономического коллапса, он просто ускоряет. И первый и второй сценарий в перспективе ведут в потере власти, ну, достаточно просматриваемой перспективе. Я не первый и не последний, наверное, то сказать, что это классическое положение Цугцванга. Хороших ходов у него нет. И вот одним из отчаянных ходов, я об этом писал вчера на «Эхо Москвы», является заявление вот его любимого придворного шута Колесникова о том, что бедный Путин, который никогда не позволит себе, чтобы погибли дети, ужасно переживает катастрофу малазийского «Боинга», и если ему окончательно докажут, что виновны сепаратисты донецкие, то он полностью от них откажется. Но это плохо закамуфлированная, просто отчаянная депеша самого Путина в Вашингтон, вот, отвечая на заявление администрации Белого дома, что Путин виновен. Не я, вот назовите этого Гиркина, и тогда я его сдам. Явно рассеянность и паника царит наверху, и рассматриваются самые разные сценарии выхода из ситуации, но хороших сценариев нет.
На ваш взгляд, можно ли ожидать сейчас какого-то, как сейчас принято говорить, асимметричного ответа российских властей непосредственно на санкции? И будут ли это реальные шаги или какие-то пропагандистские меры для внутреннего пользования?
То, что называется асимметричный ответ, это идти дальше по пути обострения отношений. Возможности у Соединенных Штатов и Европы повышать ставки вот в этом турнире симметричных и асимметричных ходов намного выше, чем у России.
Полагает политолог Андрей Пянтковский. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Что думают москвичи и гости Москвы о введении Западом санкций в отношении российских банков и компаний? Какие из действующих и возможных ограничений могли бы коснуться россиян лично? Опрос на улицах Москвы провел корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров.
Если коснется, слава богу, может, нашу Сибирь восстановит, посеют там хлеб, помидоры, огурцы, не будут возить из Китая, и будем кушать свое.
Рубль, наверное, обесценится. А если не обесценится, так нам все равно. В общем, на эти санкции.
Вы не переживаете по поводу
этого? Да, особо нет. Ну что, мы как жили 100 лет назад или 1000 лет назад, так и сейчас живем и будем жить.
Да, я очень переживаю по этому поводу, в такой степени, что я даже не хочу думать об этом, потому что меня больше пугает, на самом деле, военные действия, которые могут начаться вследствие, там, которые последуют за санкциями. Поэтому для меня это тяжело, да.
Не могу объяснить, почему я просто далека от политики, от всего этого, но как бы я пока не чувствую на себе никаких влияний вот этих политических игр, и поэтому я пока не переживаю.
Я думаю, коснется, к сожалению, как обычно, простых людей.
Но лично вас в какой сфере это может коснуться? Где вы что-то потеряете?
Ну, сейчас единственное, что меня уже коснулось, это политика сайтов со стороны Америки.
Что именно?
Технически не объясню, но сертификаты безопасности и использование вот американских именно систем.
Меня лично пока никак не коснулось. Мне будет обидно, если мне не будут давать визу в какие-то другие страны. Все.
У меня это паспорт не российский, но у меня это дети и жена, у них российский паспорт. Поэтому, наверное, нам будет трудно.
То есть переживаете по этому?
Ну, немножко, да, конечно.
Ну, я думаю, что это не серьезно, потому что все это игра. Вот, и то, что если бы можно было сделать что-то серьезное, то сделали бы сразу с первого раза, с второго, а не с 50-го.
На данный момент санкции касаются только крупных госкомпаний и отдельных государственных, так скажем, чиновников. Вот, поэтому на данном этапе я не сказал бы, что я очень беспокоюсь о себе, но в принципе, если дальше это будет продолжаться, это беспокойство вызывает.
Честно, нет.
Не переживаю.
Нет.
Почему?
Ну, я думаю, простых людей это не коснется, это однозначно. А в общих масштабах России это капля в море.
Меня не парит, потому что я считаю, что правда на нашей стороне, и она обязательно вылезет наружу. И поэтому все эти санкции просто обернутся против тех, кто несправедливо обвиняет нашу страну.
И довольно-таки серьезно. Я постоянно об этом думаю. То есть, ну, везде в СМИ, везде в интернете только об этом и пишут. Слышал вот даже сегодня, что хотят, чтобы чемпионат мира у нас не проводили в 2018 году. Но мне кажется, это невозможно будет, потому что навряд ли Путин позволит, чтобы чемпионат мира отдали какой-то другой стране.
Ну, вы знаете, я в той
нише социальной нахожусь, когда доходы весьма скромные, и поэтому я не думаю, что это как-то вот принципиально что-то мне помешает дальше жить. Квартира есть, машина есть, работа, слава богу, есть пока.
Вам хочется семью сделать.
Но санкции коснутся лично вас?
Да при чем здесь я? Я болею за Россию. А Россию никто уже не сломит. Она с колен встала, понимаете, встала. И поэтому ничего не страшно России.
С прохожими на улицах Москвы побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Россия также вводит ограничения против стран Европейского Союза. Так, в частности, с пятницы будет действовать эмбарго на ввоз части польских овощей и фруктов в Россию. О том, что это означает для Польши, рассказывает Алексей Диковицкий.
Официально запрет на ввоз части польских овощей и фруктов связан с проблемами с сертификацией. Однако в Варшаве считают, что решение Москвы является прежде всего ответом на введение Европейским Союзом экономических санкций по отношению к России. В конце июня нынешнего года, по информации Россельхознадзора, было выявлено около двух десятков случаев нарушения польскими экспортерами продуктов растительного происхождения российских фитосанитарных требований. Какими именно были эти нарушения, не сообщалось. Тогда же министр сельского хозяйства Польши Марек Савицкий заверял, что сотрудничество соответствующих польских и российских служб проходит хорошо и что указанные нарушения являются прежде всего следствием ошибок в оформлении документов, а не плохого качества польских товаров. Тем не менее, практически ровно через месяц стало известно, что часть польских овощей и фруктов в Россию экспортировать будет нельзя, причем точным списком этих продуктов на сегодняшний день не располагает даже Министерство сельского хозяйства Польши. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил в интервью одному из польских телеканалов, что каждая из стран Европейского Союза понесет определенные потери в связи с введением санкций по отношению к России, но к этому нужно быть готовым. Сикорский подчеркнул также, что Варшава подходит к введению санкций без энтузиазма, поскольку неизвестно, как на них отреагирует Россия, а там могут либо задуматься над тем, что происходит, либо может иметь место эскалация.
Мы
честно предупреждали наших экспортеров, причем делали это долгое время, чтобы те не становились полностью зависимыми только от одного рынка сбыта, поскольку это просто-напросто опасно. Европейская комиссия старалась сделать так, чтобы боль от этих санкций разложить равномерно на все страны-члены ЕС, а болеть должно.
Разложившись менее венцей равномерно, бо боль мусит быть.
По словам Сикорского, европейские санкции – это сигнал Владимиру Путину о том, что не все так, как он думал, что не всех на Западе можно купить, что с каждой страной можно вести отдельную игру и что Запад не способен объединиться, когда это на самом деле нужно. Между тем, если проанализировать польско-российские торговые отношения, то выходит, что Россия является вторым рынком сбыта для польских предприятий после, собственно, Европейского Союза. Однако в цифровом выражении это второе место вовсе не так и впечатляет. 5,3% от всего польского экспорта или в денежном выражении 10,8 миллиарда долларов США. Несмотря на устойчивый рост польского экспорта в Россию в последние годы, торговый баланс между Москвой и Варшавой является отрицательным для последней, поскольку Польша закупает в России большое количество энергоносителей. Энергоносители составляют 90% всего российского импорта в Польшу. В свою очередь, основные позиции польского экспорта в Россию – это изделия предприятий электромеханической промышленности, продукты питания, бытовая химия, товары легкой промышленности и древообрабатывающие отрасли. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 30 июля. За минувшие сутки в Донецкой области жертвами боевых действий стали 19 мирных жителей. Более 30 получили ранения. Об этом сообщается на сайте Донецкой областной администрации. В пресс-службе спецоперации на востоке Украины заявляют, что потери правительственных сил за сутки составили не менее 10 убитых и более 50 раненых. Украинские военные опровергают информацию о военном самолете, якобы сбитым сепаратистами, под Харцизском в Донецкой области. По их данным, самолету удалось уйти от прицеливания системы БУК. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
По данным украинских военных, сепаратисты пытаются вернуть утраченные позиции в районе Донецкой и Горловки. Украинские вооруженные силы возле села Дубровка были атакованы ночью при поддержке 7 танков, сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук. Накануне силы АТО освободили населенный пункт Дебальцево в Донецкой области. Обстановка в Донецке, вокруг которого сжимается кольцо украинских военных, остается напряженной. Утром местные жители и представители городской администрации сообщали о том, что в городе слышны взрывы. Несколько районов Донецка остаются без электричества. В среду утром сепаратисты распространили информацию о сбитом в Донецкой области под Харцизском украинском военном самолете. Представители украинских вооруженных сил это опровергли, уточнив, что в самолет действительно целились из комплекса «Бук», но ему удалось уйти от прицеливания. О ситуации в Донецкой области и Донецке, где проходит антитеррористическая операция украинских военных, говорит главный редактор издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука.
Информация официальная о том, что сбит самолет, у нас нет. То есть есть сообщение штаба АТО о том, что ни один самолет вооруженных сил Украины в зоне боевых действий не сбивали. Я думаю, практика сепаратистов очень простая, она давно не меняется. Это информационные манипуляции, распространение сплетен, лжи и постоянного обмана местного населения. Потому что, например, мне звонят некоторые жители Донецкой области из Приазовского региона, области, которая сейчас освобождена, но там нет, к сожалению, нормального сигнала интернета, и люди просто в недоумении говорят, а что уже там разбомбили парк Щербакова в Донецке, вот люди лежали на пляже, и их и там всех поубивало снарядами. То есть небылицы распространяются колоссальной силой, никакого подтверждения всем этим слухам нет, точно так же, как и тем слухам, которые рассказывали о сбитом Боинге, что там были уже трупы находились. Ну, то есть полный бред, и это единственное вот такое оружие. Они отключили все украинские каналы, все средства массовой информации. На территории города Донецка не выходит ни одна печатная газета, кроме сочувствующей сепаратистам городской газеты «Муниципальная газета», которая издается за деньги бюджета города Донецка. Ее возглавляет один из министров так называемого ДНР Елена Блоха. Все остальное заблокировано, никаких средств массовой информации нет.
Ну вот в ходе АТО, насколько мы можем доверять сообщениям СМИ, продолжают гибнуть мирные жители. Накануне 7 детей подорвались на мине в Артемовском районе Донецкой области. Они в тяжелом состоянии.
Я уточню, да, что это село Берестовое Артемовского района. На мине подорвались 7 человек, трое из которых были дети. Младшему был 1 год и 2 месяца. А все дети сейчас эти в тяжелом, и дети, и взрослые в тяжелом состоянии.
Насколько вот эта проблема, подрыв на мине, актуальна сейчас для населенных пунктов, освобожденных от сепаратистов?
Ой, я думаю, что это будет долго актуально. Сепаратисты используют методику, видите, они оставляют заминированными объекты социального значения. Кроме того, оставляют мины они и в больницах даже зачастую, и на подходах к школам. Там, где они рыли рвы, а школы были оккупированы, в Славянске, например, там все время работают украинские саперы, но сепаратисты рассчитывают на то, что даже после их отступления будут гибнуть мирные люди и украинские военные, которые будут приходить освобождать эти города.
Каковы ваши прогнозы по Донецку? Когда Донецк может быть освобожден от сепаратистов? Донецк и Донецкая область?
Мы все надеемся, что это все произойдет очень скоро уже. Одна из ключевых дат, которая гуляет в интернете и по сообществу журналистскому и среди людей, 24 августа – это день независимости Украины. И все-таки все надеются, что уже к этому дню пройдет парад победы по Донецку, настоящий парад победы, а не такие, как 9 мая проходили. И все надеются, что именно к этому периоду что-то произойдет.
Это был главный редактор издания «Новости Донбасса» Алексей Мацука. Военные продолжают разминировать территорию, освобожденную от сепаратистов. За минувшие сутки в Славянске пиротехники обнаружили и обезвредили 1 растяжку с сигнальными ракетами и 13 растяжек с гранатами, сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины. Всего же в Славянске обезврежено 5 противотанковых гранат, 39 растяжек с гранатами и 7 растяжек с сигнальными ракетами. В Луганске, где продолжаются обстрелы за сутки, погиб еще 1 человек, 10 ранены. Об этом сообщает сайт Луганского горсовета. О положении города я поговорила с главным редактором издания «Реальная газета» Андреем Дегтяренко.
Который день подряд обстреливают Луганск. Опять есть жертвы. Вчера снаряды попали в дом престарелых. И учитывая, что последнее время прекращена была работа железнодорожного вокзала, люди испытывают очень большие еще и моральные трудности, потому что есть ощущение, что они находятся в мышеловке, которая уже захлопнулась. В этой связи вчера весь день ждали коридора, гуманитарного коридора, который был объявлен силами АТО. К сожалению, сами ЛНРовцы опровергли эти данные, сказали, что никакого коридора не будет. Это на самом деле коридор смерти. В общем, мы не гарантируем, что
например, там украинские войска, они будут его обстреливать. И как бы говорили о том, что этот коридор должен был быть идти на север, к Металлисту, и там, соответственно, уже территория контролируется украинскими войсками. А ЛНРовцы говорили о том, что они могут гарантировать безопасность только тем, кто едет в сторону России через Краснодон и Зварина. Но, тем не менее, ближе к вечеру официальным украинским данным сообщили, что 72 человека вот все-таки смогли воспользоваться этим коридором и добрались какими-то правдами и неправдами до поселка Металлист, дальше в часть, где попали на территорию уже освобожденную украинскими войсками.
То есть из города уехать можно сейчас?
В принципе, это очень опасно, поскольку никто не гарантирует того, что машину не обстреляют. Но единицы людей, да, единицы людей рискуют, потому что в самом Луганске находиться уже просто очень тяжело. Очень редко работают магазины, есть перебои уже с продуктами питания, практически полностью сейчас есть сигареты. Вот те, кто курят, они испытывают очень большие трудности в этой связи. Вот сегодня, первого половины дня, например, последние данные, город не обстреливали, и люди уже, по сути, высыпали на улице, потому что уже у многих закончились припасы и воспользовались этой передышкой, рискуя собой, опять же, просто бросились покупать, пока есть возможность, пока есть тишина.
Что с городской инфраструктурой?
Героически абсолютно работают медики внутри Луганска и коммунальщики. Вот, собственно, две структуры, которые работают просто на износ. По трое суток врачей не хватает, врачи падают с ног, ездят под обстрелами, достают людей, спасают, больницы, естественно, переполнены. И, в принципе, коммунальщики тоже стараются приезжать, даже несмотря на опасную ситуацию, устранять порывы, которые случаются то там, то здесь, чинить свет, восстанавливать водоснабжение и так далее.
Это был луганский журналист Андрей Дегтяренко. В среду в Службе национальной безопасности и обороны Украины подтвердили информацию о расстреле сепаратистами автобуса с беженцами, в результате которого погиб ребенок. Об этом сообщил представитель информационного центра ведомства Андрей Лысенко, которого цитируют украинские СМИ. Подтвердилась информация о том, что вчера террористы убили ребенка, еще 10 человек ранили. Произошло это во время обстрела автобуса, на котором жители Донецка пытались выехать в безопасный район, сообщил Лысенко. Ранее российское информационное агентство ИТАР-ТАСС со ссылкой на представителя информационного центра Юго-Восточный фронт Константина Кнырика сообщило, что во время обстрела автобуса с беженцами на востоке Украины во вторник погиб 3-летний ребенок и еще 12 человек получили огнестрельное ранение. Ответственность за обстрел автобуса и гибель ребенка Кнырик возложил на украинских военных. Любовь Чижова, Радио Свобода. Москва.
Президент Беларуси Александр Лукашенко согласился сделать Минск площадкой для переговоров по разрешению украинского кризиса. Такое предложение белорусскому лидеру сделал по телефону президент Украины Петр Порошенко. Порошенко предложил своему белорусскому коллеге посодействовать в проведении в Минске 31 июля заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. На встречу планируется пригласить второго президента Украины Леонида Кучму, посла России на Украине Михаила Зурабова и представителей ОБСЕ. Темами обсуждения станут два вопроса – о допуске международных экспертов к месту падения малайзийского «Боинга» и об освобождении всех пленных. По данным Порошенко, боевики держат в заложниках не менее 168 человек. Наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко о том, как в Киеве комментируют перспективы этих переговоров.
Украинские эксперты и политики считают, что к этим переговорам должны быть привлечены, кроме России и ОБСЕ, также представители Европейского Союза и США. Партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко, например, полагают, что на фоне последних событий в Донбассе, когда украинские военные освобождают там город за городом, у России есть два вероятных варианта реагирования на эти события. Либо начать массированное вторжение, это единственное, что может спасти банды террористов и наемников, либо заявить, что в дальнейшем Россия не будет вмешиваться в дела суверенного государства Украина. По словам лидера парламентской фракции «Батьковщина» Сергея Соболева, для прекращения эскалации этого конфликта достаточно одного заявления российского президента Владимира Путина о том, что Россия отказывается от прямого вторжения на Украину и прекращает поставки оружия и техники боевикам. Соболев также считает, что переговоры трехсторонней контактной группы не должны означать прекращение спецоперации украинских военнослужащих в Донбассе. Ну и в Киеве отмечают, что после того, как террористы сбили малайзийский «Боинг», в результате чего погибли 298 человек, никто и никогда уже не сядет до особых переговоров с террористами из так называемых Донецкой и Луганской народных республик. Тем не менее, так называемое руководство ДНР и ЛНР уже заявило, что готово к переговорам о прекращении огня и готово обеспечить безопасность голландских и австралийских экспертов при выезде для их работы на место катастрофы малазийского Боинга. Ну а в парламентской фракции «Удар» Виталий Пелько не верит, что минские переговоры трехсторонней контактной группы приведут к прекращению боевых действий на Востоке, ну и в общем не верит тому, что они приведут к какому-либо успеху. Очевидно, что война будет продолжаться, поскольку вряд ли Кремль откажется поставлять и дальше наемников и оружие террористам, говорит депутат от партии «Удар» Ростислав Павленко. Мы помним, отмечает Павленко, что ранее было целых 10 дней одностороннего прекращения огня, когда украинские силовики не вели наступательных действий, но террористы продолжали атаки, и тогда погибло около 30 украинских военных, и более 100 раз были зафиксированы случаи обстрела позиций украинских силовиков и мирного населения. В то же время в праворадикальном объединении «Свобода» заявляют, что с Россией нельзя разговаривать, исходя из правил общеевропейской дипломатии. С Россией за стол нужно садиться только сильной картой, такой как, например, победа на Востоке и полная энергетическая независимость Украины. По мнению представителя этой политической силы, представителя партии «Свобода», вице-спикера Руслана Кошелинского, у России сейчас намного более сильная переговорная позиция, и вопрос вторжения на Украину российских войск не снят с повестки дня. Учитывая большую протяженность украинско-российской границы и численность сосредоточенных возле границы российских войск. Но, тем не менее, ряд украинских экспертов убеждены, что сейчас главная задача Кремля все же выйти из Донбасса с наименьшими потерями. После того, как был сбит Боинг, даже Германия, выступавшая за мягкие экономические санкции в отношении России, заявляет сейчас, что нужно вести переговоры с лидерами ДНР и ЛНР, которые уже и европейские лидеры называют террористами. Как говорит политолог Вадим Карасев, сейчас в Кремле думают не о вторжении на Украину, а о том, как закончить конфликт на Востоке без дальнейших экономических, имиджевых и внутриполитических потерь для России. Поэтому вполне вероятно, что минские переговоры могут быть успешными. Ну и, наконец, украинские власти, как заявил министр иностранных дел Павел Клинкин, намерены предложить систему по двухстороннему приостановлению огня на востоке Украины. И, по словам министра, на переговорах в Минске Киев будет требовать от Москвы обеспечить надежный контроль на украинско-российской границе с тем, чтобы российские наемники и российское оружие и техника не попадали на украинскую территорию.
Корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко о перспективах заседания в Минске трехсторонней контактной группы по регулированию ситуации в Донбассе. Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 30 июля. Московский городской суд признал 4 членов организации «Хизбут-Тахрир Аль-Ислами» партии Исламского освобождения виновными в подготовке к захвату власти в России. Приговорил их к длительным срокам заключения. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Четверых подсудимых – Азизбека Инамова, Шамиля Исмаилова, Сайпулу Курбанова и Зикрулухона Рахманхаджаева – Московский городской суд признал виновными в том, что, являясь участниками признанной в России террористической организации «Хизбут-Тахрир», они готовились к насильственному захвату власти, изменению конституционного строя Российской Федерации и вовлекали иных лиц в совершение действий, способствующих достижению этой цели. Рахманхаджаев, помимо этого, осужден еще и по обвинению в незаконном приобретении и хранении боеприпасов и взрывчатых веществ. По версии следствия, а делом занимался следственный отдел управления ФСБ России по Москве и Московской области, однажды в неизвестном месте и в неустановленное время Азизбек Инамов вступил в запрещенную в России Хизбут-Тахрир. Именно он, как следует из обвинительного заключения, сформировал у Курбанова, Исмаилова и Рахманхаджаева устойчивую идеологическую зависимость от идей партии Исламского освобождения Хизбут-Тахрир Аль-Ислами и убедил их в необходимости построения всемирного исламского халифата в России и захвата власти насильственным путем. С этой целью подсудимые, в частности, проводили всевозможные собрания мусульман, где обсуждались религиозные и политические темы, подыскивали соучастников преступления, а затем организовывали подпольные ячейки и вооружали их участников. Но, как отмечает следствие, преступный замысел не был доведен до конца по независящим от этих лиц обстоятельствам. С такой постановкой вопроса все четверо подсудимых категорически не согласны. Они хоть и признали признали факт участия в запрещенной организации, но от намерений свержения конституционного строя и построения на территории России исламского халифата категорически отказываются, называя себя жертвами произвола сотрудников ФСБ, выполнявших политический заказ. Говорит адвокат Сайпулы Курбанова Абусупьян Гайтаев.
Территория Российской Федерации не является той территорией, на которой возможно построение государства, халифат, который инкриминируется. Потому что концепция Хизб-ут-Тахрир, она предусматривает построение когда-то этого государства, где-то на территории арабских, ну, мусульманских стран, там есть 13 стран, что ли, где-то, но Россия туда не входит, это всем очевидно. Почему утверждается обратное, почему утверждается, что они хотели на территории Российской Федерации построить, но это для меня абсолютно непонятная вещь, но это настолько абсурдно комментировать и что-то говорить по этому поводу, что я, честно говоря, до последнего момента не думал, что следствие этим делом пойдет в суд. Я имею в виду, вот с таким объемом обвинения пойдет в суд, потому что, не имея ни одного юридически достаточного доказательства, вот по такой серьезной статье идти в суд и чего-то там добиваться, ну, это было все-таки как минимум непрофессионально и несерьезно для такой организации, как ФСБ. Но тем не менее, они вот пошли в суд и там эту свою позицию пробивали.
По мнению Абусупьяна Гайтаева, доказательства виновности подсудимых в приготовлении к свержению конституционного строя и захвату власти в России не выдерживают критики.
Вот что у них есть, что один из подсудимых, а именно Инамов, в 2009 году где-то сказал, что надо захватить власть Российской Федерации. Вот и все. Больше никто ничего не говорит. И когда мы спрашиваем у свидетелей, там какой-то засекреченный свидетель, как он собирался осуществить этот замысел, какие люди для этого были, значит, организованы, и были ли вообще люди, которые эту идею поддерживали, вообще ничего об этом не говорится. Просто что он заявил.
Суд, тем не менее, посчитал более убедительной позицию прокурора, заявлявшего о доказанности вины всех четверых подсудимых и просившего назначить им длительные сроки лишения свободы. В результате Азизбек Инамов, признанный лидером преступной группы, получил 11 лет колонии строгого режима и дополнительное наказание в виде 200 тысяч рублей штрафа. Шамиль Исмаилов и Сайпула Курбанов приговорены к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафам в 100 и 150 тысяч рублей соответственно. Зикрулухону Рахманхаджаеву назначено наказание в виде 7 лет колонии строгого режима и штрафа в 50 тысяч рублей. В ноябре 2012 года в рамках так называемого московского дела Хизб-ут-Тахрир в российской столице и Подмосковье прошли многочисленные задержания и обыски. Большинство задержанных впоследствии освободили без предъявления обвинений. Среди российских и западных экспертов существуют противоречивые оценки отдельных аспектов идеологии и практики Хизб-ут-Тахрир, выступающей за создание всемирного исламского халифата. Известно, однако, что эта организация отвергает терроризм как средство достижения своих целей. Именно поэтому неоднократно подвергалась критике решение Верховного суда России, который в 2003 году признал деятельность международной организации Хизб-ут-Тахрир террористической и запретил ее на территории Российской Федерации. Говорит сотрудник информационно-аналитического центра «Сова» Мария Кравченко.
Мы считаем, что хотя запрет Хизб-ут-Тахрир как террористической организации был неправомерным, ее, в принципе, возможно было бы запретить как экстремистскую организацию. Потому что частично обвинение в экстремизме в том виде, в котором его определение сформулировано в российском законодательстве, их деятельность под это подпадает. Хизб-ут-Тахрир в России никогда не пропагандировал террористические методы, и незамечена эта организация в России в подобной деятельности. Действительно, согласно их концепциям, они выступают за установление глобального халифата. Понятно, что никаких сиюминутных планов в отношении установления власти халифата у них нету. Это некоторая такая общая идеология, что вот хорошо бы, чтобы когда-нибудь такое случилось. Тем не менее, вот эта вот такая общая идея, не имеющая никаких конкретных проявлений при нынешней жизни, особенно в России, служит поводом для обвинения этой организации в попытках захвата власти, изменения конституционного строя и так далее. Это примерно то же самое, что там обвинять христиан в том, что Они желают установления рая на земле или что-нибудь такое, там, пренебесный Иерусалим и так далее.
Сказала сотрудник информационно-аналитического центра «Сова» Мария Кравченко. В правозащитном центре «Мемориал» дело московской ячейки «Хизбут-Тахрир», члены которой якобы готовили насильственный захват власти, называют частью интенсивно раскручиваемой в России антимусульманской кампании, в рамках которой последователям различных исламских групп предъявляют сомнительные, по мнению сотрудников «Мемориала», обвинения. Адвокаты четверых осужденных Московским городским судом участников «Хизбут-Тахрир» уже заявили о намерении обжаловать приговор. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». За среду, 30 июля, ее завершает рубрика «Сегодняшний факт». Исполком Российского футбольного союза признал на сегодняшнем заседании неудовлетворительным выступление сборной России на чемпионате мира по футболу в Бразилии. Тем не менее, главный тренер команды, итальянец Фабио Капелло, сохранил свой пост и заявил, что не собирается уходить в отставку. На пресс-конференции для журналистов Капелло попытался объяснить причины неудачи российской сборной на чемпионате мира. Мой собеседник – спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Скажите, для вас был неожиданным тот факт, что Фабио Капелло не потерял пост главного тренера сборной России по футболу?
Ну, рассуждая с точки зрения материалистической, конечно, неожиданным он не был. Дело в том, что контракт Капелло предусмотрительно подписал перед началом чемпионата мира, то есть он не зависел от его результатов. И играть сборная могла сколько угодно, хорошо или плохо, но Капелло должен был остаться во главе сборной России. Неустойка, судя по определенной информации, у него такая, что весь Российский футбольный союз может разориться, но ничего это не изменит. Если же говорить с точки зрения идеалистической, конечно, было очень много желающих после неудачи на чемпионате мира сборной России, чтобы Капелло покинул свой пост, и его открыто призывали к этому. Например, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев очень ясно высказывался на эту тему. Но понятно, что идеализм идеализмом, а деньги деньгами, и ничего тут нельзя было сделать. К тому же президент Российского футбольного союза Николай Толстых вполне определенно заявил после заседания технического комитета РФС в понедельник, что Капелло остается на своем посту, что он прекрасный тренер, и разговор на эту тему неуместный.
А каковы ваши впечатления о том, как Капелло объяснял провал сборной на чемпионате мира в Бразилии?
В начале, то есть в минувший понедельник, Капелло сказал, что виноваты некоторые футболисты, в частности Игорь Кенфеев и нападающие, которые не реализовали моменты. Конечно, этот смысл высказывания можно было трактовать как «футболисты виноваты». Но сегодня на официальном заседании исполкома Капелло, судя по всему, не сказал ничего подобного, потому что на пресс-конференции, которая поставила следом за исполкомом, он очень яростно спорил с журналистами и говорил, что ничего подобного он не сказал, что не обвинял игроков, что он их очень любит и что это лучшие игроки в России. Других каких-то более внятных объяснений Капелло не сделал. И, в общем-то, этого следовало ожидать. Он мог только критиковать себя после этого, потому что в поражении, как известно, в футбольном правиле виноват всегда тренер. Но, естественно, он ничего такого не сказал. Он сказал, что выход в финальную часть для сборной России – это уже праздник. 12 лет такого не было. И поэтому движение по пути, так сказать, вперед для российской футбольной сборной выглядит очевидным, и нечего здесь критиковать.
Ну, действительно, Россия впервые за долгое время вышла в финальную часть чемпионата мира, причем с первого места в группе, имея в группе такую сильную команду, как команда Португалии. В ближайшие циклы европейский, мировой, есть ли у Фабио Капелло в нынешних условиях возможность хоть что-то изменить к лучшему в российском футболе?
Главная претензия Капелло к российскому футболу, судя по сегодняшним его словам, что футбол этот очень медленный, а играя медленно, ничего в футболе современном не добьешься. Конечно, это правильно, но судя по стартовым матчам российских клубов, например, в Суперкубке России, было невооруженным глазом видно, насколько медленный, велотекущий и совершенно другой футбол по сравнению с тем, который показывали даже не самые сильные сборные на чемпионате мира. Вот что с этим будет делать Капелло, непонятно. Российский футбольный союз предлагал ему, судя, опять же, по различной информации в прессе, место такого главного координатора сборных России по всем возрастам. а также предлагает создать должность старшего тренера сборной, явно имея в виду, что на этот пост должен быть назначен некий российский специалист. А Капелло об этом отозвался сегодня очень обтекаемо. Надо сказать, что вообще он, все его формулировки были очень такие двойственные, неконкретные. И уже «Спортэкспресс», например, заявил в своем комментарии, что ничего конкретного Капелло просто не сказал. Довольно резкий комментарий, надо сказать. Поэтому примет ли он это предложение? Он сказал, что мы работаем над этой темой. Будет ли усилен штаб сборной России? Снова мы ищем кандидатов. Все ответы предельно невнятные. И, конечно, это не может быть пресс-конференцией для тренера главной сборной России по футболу. Но у Капеллы свой стиль общения. Он прекрасно знал, что ему будет предъявлено, что его будут обвинять в провале сборной России. И, по-моему, постраховался достаточно уверенно. Но, с другой стороны, имея за спиной поддержку руководства РФС, может себя чувствовать вполне уверенно и не бояться последствий. Сейчас он заявил, что он работает согласно контракту до 2018 года, до чемпионата мира, который должен будет пройти в России. Ну и, разумеется, еще впереди чемпионат Европы 2016 года. Я думаю, что как минимум до этого срока он доработает.
Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. И на этом мы заканчиваем итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 30 июля. Продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Широградский. Всего доброго.